Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Слова, которые вы говорите, обладают силой направлять вашу жизнь. И Бог дал вам выбор. Будете ли вы говорить в соответствии с дающим жизнь Словом Божьим, или же в соответствии с этим миром? Выбирайте жизнь, выбирайте слова. Приучайте себя каждый день говорить только слова жизни. Божий план всегда состоял в том, чтобы приносить вам Его благословение. И ваши слова обладают силой высвобождать Его. Иисус сказал прежде всего искать Его Царство. И все, что вам нужно, приложится вам. Когда вы учитесь делать все так, как это делает Бог, и говорить то, что говорит Бог, ваша жизнь будет процветать. Даже когда весь остальной мир переживает голод, вы можете быть распространителями Божьего благословения. В этом вся суть Его благословения. Узнайте, что говорит Слово Божие, приведите в соответствие с Ним свои уста и живите в непринужденных ритмах Его благодати. Выберите жизнь и выберите слова. Ваш голос, слова, которые вы говорите, определяют состояние вашей жизни.
Здравствуйте! Здесь сегодня пятница, а также и мы. Это передача «Победоносный голос верующего», это библейский колледж Кеннета Копланда, это наши студенты, и сегодня день веры. Аллилуйя! Поэтому воздайте Господу хвалу. И всю прошлую неделю мы повторяли тему веры. И для наших телезрителей я скажу, что когда мы говорим о вере, мы говорим о слове веры. Мы говорим о духовной силе веры. И вот ее практическое определение. Фактически, 11 глава Евреям — это зал славы веры. Верой, 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 верой. И что мы подразумеваем под верой? Сейчас вера есть уверенность, подтверждение, документ, подтверждающий право на собственность того, на что мы надеемся, будучи доказательством того, чего мы не видим, и убежденностью в реальности этого. Вера воспринимает как реальный факт то, что еще не открыто чувством. Кто-то может позвонить вам и сказать: «Что ж, как-то раз мне позвонил папа Кэролин Савейл и сказал: Кеннет, мы с Мэри молились за тебя и твое служение, и Господь сказал нам что-то насчет самолета. Ты веришь о самолете?» Я ответил: «Да, сэр, я верю». Он сказал: «Хорошо, я высылаю тебе деньги на самолет». Я спросил: «Олин, сколько?» И он назвал мне сумму. Самолет стоил 9 000 долларов. Маленькая, красная, одномоторная Cessna Skyline. 9 000 долларов. У меня уже было 5 000. И я как раз только-только вернулся из аэропорта, где разговаривал с мистером Спинксом, который владел тем аэропортом и тем самолетом. Я на него когда-то работал. И Господь забросил это в мой дух, поэтому я поехал туда и отдал ему те 5 000 долларов. Я верил об этом дни и недели. И я сказал: «Я не буду летать на этом самолете, пока я не беру деньги взаймы». Он сказал: «Хорошо». И я сказал: «Я получу оставшуюся сумму. Господь приведет ко мне эти деньги». Я направился к дверям и уже собирался выходить, и тут я развернулся и сказал: «Мистер Спинкс», понимаете, я сказал это, я этого не знал, я сказал: «Господь приведет ко мне оставшуюся сумму, а у тебя есть хоть какое-то представление о том, когда это произойдет?» Я ответил: «Нет, сэр, но я дам вам знать». Я поехал домой, что заняло 15 минут. И когда я приехал, Глория сказала: «Позвони Олину Кричу». Я позвонил ему. Самолет стоил 9 000 долларов. Я отдал мистеру Спинксу 5. И Олин сказал, «Я вчера выслал почтой тебе чек». Я спросил, на какую сумму. Он ответил, на 3500 долларов. Сложите вместе 5000 и 3500, получится, что мне не хватало всего 500 долларов. Тот самолет был моим. У меня пока еще даже не было документа, подтверждавшего право на его собственность, но он был моим. Вы видели этот документ? Вера является этим документом. Кто-то может позвонить вам и сказать, «Господь сказал мне отдать вам нашу машину». Слава Богу! Глория, у нас есть новая машина. Серьезно? Да, она у нас есть. Она наша. У нас пока еще нет документа, подтверждающего право на ее собственность, но я верю тому человеку, который это сказал. И у меня есть эта машина, я владею ею. У меня есть документ, подтверждающий право на ее собственность, еще даже до того, как у меня в руках окажется сам этот документ. Это вера. У меня есть документ, подтверждающий право на собственность моего исцеления еще даже до того, как кто-либо объявит меня здоровым. Я рассказывал вам о том, как исцелился от того небольшого рака кожи на руке. Это исцеление было у меня еще даже до того, как пастор Джордж помазал меня елеем. Аминь. Я знал это. Им не нужно было мне об этом говорить. И как только он коснулся моей руки этим елеем, о, меня как будто пробило током. И затем я засмеялся, и я подумал, оно у меня есть, слава Богу, оно мое. И, конечно же, там больше не было никакого рака. Мне просто зашили эту рану. Слава Богу. Итак, давайте вернемся к тому, где мы были в 1 Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу». Мне нравится, как это сказано в синодальном переводе Библии. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Хорошо, давайте обратимся к 14 главе Иоанна. Мы возвращаемся на вечерю Завета. В 12 главе мы получаем новую заповедь любви, 34 и 35 стихи, и затем вы приходите в 14 главу, 21 стих. Вы уже там? «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». В этом зале нет никого, кто бы не хотел, чтобы Иисус явился ему. Аминь. Меня больше интересует, что он хочет сказать, нежели как он выглядит. Но если вы скажете кому-то, «Я видел видение, я видел Иисуса», 9 человек из 10 спросят, как он выглядел. Нет. Что он сказал? А уже затем мы можем поговорить о том, как он выглядел. Вы когда-нибудь задумывались о том, что значит, когда кто-то говорит, «Вы мне нравитесь»? В буквальном смысле это означает, «Я хочу быть таким, как вы». «Вы мне нравитесь». «Я хочу быть таким, как вы». «Вы мне не нравитесь». «Я не хочу быть таким, как вы». «Мне нравится Иисус, и я нравлюсь Ему». Он как-то раз мне сказал, «Кеннет, я люблю тебя». «Но ты не очень сильно мне нравишься». Я спросил, «Почему, Господь?» Он сказал это здесь, в моем духе. Он сказал, «Ты слишком вспыльчивый. Я не могу продолжать расширять твое служение». И я сказал, «Господь, я не понимаю». Он ответил, «Что ж, ты слишком вспыльчивый. Стоит кому-то покритиковать тебя, и ты злишься». Что ж, буквально незадолго до этого один человек подошел ко мне с широкой улыбкой на лице и сказал, «Я никогда не слышал и не видел, чтобы кто-то так изнасиловал Писание, как сегодня вечером это сделали вы». И он развернулся и ушел. Он сказал это с улыбкой на лице. Что ж, вероятно, он забыл об этом, но я не забыл. И первое, что мне захотелось сделать, это ударить его. Затем мне хотелось плакать, и это крутилось в моем мышлении снова, снова, снова и снова. Все то, что мне хотелось бы ему ответить. Что ж, я выскажу вам все, что я по этому поводу думаю. Так, подождите минутку. Думаю, не стоит с этим торопиться. Господь сказал мне, если хочешь знать для себя мою волю, больше никогда не читай, что о тебе пишут. Никогда, никогда. Скажи своим сотрудникам никогда не приносить тебе то, что о тебе пишут, ни хорошее, ни плохое. От того плохого, что о тебе пишут, очень трудно избавиться. Не читай те книги, которые о тебе пишут, ни хорошие, ни плохие. Не делай этого. А что касается того хорошего, что о тебе пишут, ты даже не пытаешься от этого избавиться. И иногда это опаснее плохого. Это изменило всю мою жизнь. Чего только не было, каких только глупых книжек обо мне не писали. И если вы хотите, чтобы о вас написали какие-нибудь злобные и отвратительные книги, то я скажу вам, что сделайте. Преуспевайте финансово и купите самолет. И вот и оно. И затем вы покупаете второй самолет, и тут они слетаются со всех сторон. И затем у вас появляется целый авиапарк. Но с другой стороны, есть вещи, которые произошли, которые не произошли бы, если бы у нас не было самолета, чтобы делать свою работу. Я имею в виду могущественные вещи. Слава Богу! Я не буду тратить время на то, чтобы углубляться в это. Итак, «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». «Ну, я люблю тебя, Иисус, а ты сделал то, что я сказал тебе сделать?» «Ну, нет, я просто не смог это сделать». Что ж, нет, вы недостаточно сильно его любите, чтобы пойти и сделать то, что он сказал вам сделать. Если что-то в вашей жизни не работает должным образом, и если ваша вера не работает так, как, по-вашему, она должна была работать, вернитесь к тому последнему, что Бог сказал вам сделать. Размышляйте над этим и позаботьтесь об этом. Другими словами, приведите все в порядок. Пойдите, примите духовную ванну и затем возвращайтесь. Вы знали, что для книжников имя Бога было настолько важным, что каждый раз, когда они писали это имя, которое они не произносили, перед тем, как написать его, они шли и мылись? Если они писали его 5 раз, они мылись 5 раз перед тем, как написать это имя. Когда Его имя становится для нас с вами настолько драгоценным, Его имя является именем, которое выше всякого именуемого имени на небе, на земле и в аду. Аллилуйя! И всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Он Господь, Он Господь. Спасибо тебе, Иисус. Итак, я являюсь этим всяким. Кто он? 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Итак, я узнал, что я всякий. Итак, я всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Это могущественная сила. Она победит весь мир в вашей жизни. Все, что окружает вас, все, что происходит. Слава Богу! Вы засыпаете вечером, прославляя Бога. Не просто поворачиваетесь на бок и засыпаете. Брат Хейгин, перед тем, как уснуть, он читал что-то об исцелении. Ему нужно было иметь исцеление, чтобы жить. Мне оно было не нужно. Я всю жизнь был здоровым. И дьявол пытался убить меня. Меня укусила змея, когда я был еще маленьким, не сильно слушаясь маму. Мы были в Оклахоме, в Куксон-Хиллз. Мой папа пошел ловить рыбу, и я вам уже об этом рассказывал, когда я был маленьким. Если где-то была вода, мне хотелось прыгнуть в нее, и мы могли ехать на машине по дороге, и где-то была канава, заполненная водой, и я говорил, «Папа, остановись, я хочу прыгнуть в эту канаву». Что ж, только не ныряй там, ты не знаешь, что там под водой. И папа останавливался и разрешал мне поплавать в этой грязной луже. И там, у берега реки, вода была очень чистой. Там была сланцевая порода. Я был в плавках, я был послушен, я не лез в саму реку, потому что течение было очень сильным. Я пошел просто поиграть в той воде, и я что-то почувствовал. Я перевернулся и увидел, как вот так вот отплывала змея. Что ж, я сделал то, что вы никогда не должны делать. Я побежал к тому домику и кричал, зовя маму. Она вышла, и это все, что я помню. Я просто потерял сознание, оказавшись в ее руках. Затем вернулся мой папа. Я лежал в кровати, и с меня ручьями тек пот. Высокая температура. Мой папа побежал к стойке администратора и спросил, есть ли здесь врач. Администратор сказал, «Копланд, ближайший врач, находится в нескольких километрах отсюда. Есть индейский врач, который живет чуть дальше вверх по дороге. Он хороший врач. Он заботится обо всех людях, которые работают на электростанции. Он хороший врач». И папа сказал, «Позовите его». Тот врач приехал, и как только он вошел в комнату, он сказал, «Этого мальчика укусила змея». Он мог чувствовать этот запах. Я помню только какие-то отдельные моменты. Я просыпался и отключался, и он сказал, «Что ж, все, что вы можете делать, это только охлаждать его, потому что прошло слишком много времени, и в действительности я уже ничего не могу сделать». Что ж, конечно же, вы знаете, что сделала моя мама. Как она говорила, она взялась усиленно молиться. Это было еще до того, как мои родители получили крещение духом. Но это ничего не меняло. Она молилась день и ночь, поэтому она просто начала молиться. И я помню, как я просыпался, и она снимала простыню. Она сняла с кровати простыню и положила под простыню шторку для душа, чтобы защитить матрас. И прошло буквально 3 дня, и я был в порядке. Поэтому дьявол старался изо всех сил, но всех его сил было недостаточно. Аллилуйя. Почему? Благодаря вере Божьей, начиная с моей мамы. Она просто не сдавалась. Слава Богу. Итак, сия есть победа, победившая мир, вера наша. А теперь 1 Коринфянам, 39 стих 14 главы. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. Вы утвердились в этом Евангелии? Да, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью, но благодатью Божью есим то, что есим, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Христос не воскрес? А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу. Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все... Последний враг — смерть. Мы говорим о жизни и смерти. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Мы могли бы продолжать читать дальше, и вам нужно прочитать все это. Перейдите к 33 стиху. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет. 42 стих. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстанет в нетлении, сеется в уничижении, восстанет в славе, сеется в немощи, восстанет в силе, сеется тело душевное, восстанет тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий или дающий жизнь дух. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И так далее. И дальше, чуть ниже. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Боже мой, жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу над смертью, Господом нашим Иисусом Христом. У нас есть победа над смертью, у нас есть победа над смертью, у нас есть победа над грехом, у нас есть победа над немощью и болезнью, у нас есть победа, у нас есть победа, мы не жертвы, мы победители. Слава Богу вовеки! Воздайте Ему честь и хвалу! Наше время подошло к концу, но слава Богу, прославляйте Его и поклоняйтесь Ему, прославляйте Его и прославляйте Его. Боже мой, прославляйте Его! Какая мощная концовка этой замечательной серии, в которой шла речь о Боге и Завете. Брат Копланд преподавал все это студентам библейского колледжа Кеннета Копланда. Я не учился в нем, но я действительно верю, что моя жизнь является результатом этого. Я всегда говорю, что я отучился в университете Кеннета Копланда, но вы можете пережить то же самое. То же самое, что пережил я, когда рос, то же самое, что переживают эти студенты. Если вы пропустили какие-то передачи на этой или прошлой неделе, то вы можете совершенно бесплатно посмотреть их на нашем сайте kcm.org.ua. Там вы сможете найти другие наши материалы, которые помогут вам возрастать в вере. И сегодня на передаче «Победоносный голос верующего. День пожертвований» я снова хочу прочитать вам послание Галатам 6 главу, начиная с 6 стиха. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Знаете, если вы являетесь партнером с этим служением, тогда вы являетесь партнером со служением, которое все делает верой. Это означает, что оно сеет верой, что оно пожинает верой, и если есть какие-то вещи, которые вы хотели бы узнать и о которых вы хотите что-то знать, тогда это то служение, к которому вы можете присоединиться в вере во имя Иисуса. А те из вас, кто смотрит нас, кто является партнером с нашим служением, мы хотим, чтобы вы знали, насколько мы благодарны за вас Богу. Мы благословляем вас во имя Иисуса, и всегда есть кто-то, кто молится за вас каждый день. Мои бабушка с дедушкой, Кеннет и Глория Копланд, посвятили себя тому, чтобы верно молиться за своих партнеров и провозглашать благословение Господне над их жизнью. И это то, что мы сегодня делаем. Если вы пока еще не являетесь партнером с этим служением, придите перед Господом, узнайте, не должны ли вы как-то участвовать в том, чтобы учить и проповедовать слово веры по всему миру от одного края земли и до другого. Если вы услышали сегодня какое-то хорошее слово, тогда делитесь, отвечайте с верой на то, что вы услышали. Придите перед Господом и спросите, как я могу поучаствовать в этом? Как я могу быть уверенным в том, что это хорошее слово не остановится на мне, но будет донесено до других людей по всему миру? Отец, мы принимаем сегодня даяние и пожертвования этих людей. Мы называем их благословленными во имя Иисуса. Аминь, аминь. И послушайте, мой дедушка, брат Копланд, получил в отношении этого времени слово от Господа. Он сказал, это время новых видений, проявленной силы и великих перемен. И, конечно же, это покрывает многие вещи, в отношении которых вы можете применять свою веру и начинать прямо сейчас верить Богу о том, что проявление этих вещей в вашей жизни происходит каждый день, и еще больше и больше переживать благость Божью. Партнеры, позвольте мне еще раз сказать вам, насколько мы признательны вам и признательны за то, что вы стоите с нами в согласии на основании этого слова. На протяжении более 50 лет Слово Божие распространялось по всему миру, неся любовь Божию поколениям людей через это служение, и мы приглашаем вас стать партнером с ним, соединиться с ним в вере. Снова хочу напомнить вам про наш сайт kcm.org.ua. Большое спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До следующей встречи. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус – Господь.
Сегодняшняя передача «Победоносный голос верующего» транслировалась благодаря верным партнерам миссии Кеннета Копланда. Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте kcm.org.ua. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.